Давайте начнем. Абзац достоинства. Да, четвертый шаг подходит к концу. Большинство предыдущих вопросов были призваны помочь нам определить истинную природу наших заблуждений. Эта информация понадобится нам для пятого шага. Но также важно обратить внимание и на то, что мы совершили хорошего. И что положительно отразилось на нас самих и на других людях. Нам стоит сделать это из следующих соображений. Во-первых, в результате работы по четвертому шагу мы хотим получить полную, а не одностороннюю картину своих личностей. Во-вторых, мы хотим знать, какие из присущих черт характера нам стоит усиливать в своей жизни и какое поведение практиковать чаще. Я вот, знаете, я вижу, что любой дефект характера, у него есть какая-то здравая мера, здравый размер, который является на самом деле достоинством, который в конце концов положительно сказывается на мне. Например, взять мою гордыню, да, мой эгоизм, да, мою личность. Если у меня отсутствует моя гордыня и отсутствует моя личность, то я, например, могу стать человеком, которому все причиняют ущерб, и его это не задевает, и он ничего с этим не делает. И я остаюсь в этих отношениях, в которых об меня вытирают регулярно ноги, и я даже не понимаю, что происходит, я не понимаю, что мне наносится ущерб, и я остаюсь в этих отношениях. Это одна крайность, да, полное отсутствие гордости, тотальное отсутствие. Другая крайность гордости – это когда я воспринимаю каждое слово, каждое действие, каждый поступок другого человека через призму, как он меня хотел обидеть, и как он меня задел, и как он неправ, и что мне сейчас с ним нужно сделать, да, чтобы не допустить этого в следующий раз. Это другая крайность, которая тоже приведет к разрушениям. Здравый размер гордости, да, это то, когда я вижу свой настоящий размер, когда я не интерпретирую, например, слова другого человека постоянно как-то отрицательно, когда я не предубежден, когда я вижу свой настоящий размер в этом мире, я понимаю, что у меня нету контроля над другими людьми, и не каждый человек мне хочет сделать плохо. Если что-то происходит, это не мне лично, да, то есть как бы я живу духовными принципами, и моя гордость, она возвращается в нормальный размер. И так получается, что каждый дефект характера, у него есть какой-то нормальный размер. И когда он находится в своем нормальном размере, он является, я бы сказал, необходимой частью личности. Допустим, где есть угодничество, а где тактичность. Например, я считаю, что одно из моих достоинств – это тактичность. То есть, я не хочу обижать других людей. Как бы, когда я нахожусь в здравомыслии, я хочу разговаривать аккуратно. Я хочу как бы быть дипломатичным, я хочу быть гибким. Да? В одном слове я могу сказать, что как бы, это моя тактичность в общении. Она мне помогает на работе, она мне помогает в общении с другими людьми. То есть, да, я не считаю правильным вываливать всю свою дикую и сумасшедшую, жестокую правду на голову другому человеку, чтобы он хавал это, как он хочет. На мой взгляд, это неправильно. То есть, да, как бы одно из моих достоинств – это тактичность. Мне важно просто держать руку на пульсе, чтобы это не перерастало в угодничество. Когда я, допустим, полностью отменяю свои, как бы, интересы и настолько боюсь обидеть другого человека, что как бы начинаю прогибаться под каждым его действием и словом и не могу правильно построить границы. То есть, ребята, на самом деле у каждой разрушительной черты характера есть здравый размер, который является на самом деле и необходимым, и на самом деле достоинством, который помогает мне жить в мире людей. Например, страх. Я из-за страха как-то пострадать в жизни, как-то не преуспеть в жизни, меня это толкало учиться, например, да. То есть я очень боялся не преуспеть в жизни. Вот что я буду выброшен вообще как бы на мусорку, потому что я знал, что как бы никакой бизнес-жилки во мне нету. Я не умею мутить бизнесы, не умею мутить дела. И то, что мне остается, это как бы, ну, не знаю, дворник или еще что-то, да, как бы. То есть все профессии, это нормальные профессии, уважаемые профессии. Но я со своей низкой самооценкой, я бы себя бы загнобил на такой работе. Я бы себя бы начал ненавидеть на такой работе, потому что у меня низкая самооценка. И вот эта низкая самооценка и мой страх, они толкали меня на какие-то достижения, что ли. Я старался как-то делать какие-то вещи, чтобы меня они смогли продвинуть в жизни. То есть, опять же, мои дефекты характера, когда они находятся в какой-то здравой пропорции, они меня продвигают в жизни. Допустим, да, взять мою одержимость. Я очень одержимый человек. Пытался увидеть, когда первый раз проявилась моя одержимость. Мне было 4 или 5 лет, и у меня был пуфик такой. И он был оббит материалом. И там в одном месте материал отошел. Я с детства, у меня очень хорошо руки работали. Я мог забить гвоздь, я мог что-то прикрутить. С маленького возраста, мне это интересно было. Я взял коробку гвоздей, и я оббил весь пуфик этими гвоздями. Вот буквально не было живого места на этом пуфике. И мама говорит, ой, какой ты упорный, какой ты молодец, что ты так оббил классно пуфик. Но я понимаю, что это я помню этот пуфик, и я помню вот это состояние, с какой я одержимостью колотил эти гвозди. Я даже сейчас это помню. Вот этот пуфик, я визуально помню этот пуфик, я визуально помню эти гвозди. То есть это моя одержимость. Здравая черта, да, как бы одержимости, это, наверное, какое-то упорство, да, какая-то способность делать вещи в своей жизни до конца, до какой-то заключительной точки, начать что-то делать и не оставить, пока это не закончишь. В моем характере это тоже есть. То есть, вот, допустим, там я взялся за перевод спикерских, и я сижу и перевожу, и там уже, там, не знаю, 150 спикерских переведено. Я хочу продолжать, пока у меня будет свободное время. То есть я понимаю, что да, как бы я здесь должен маневрировать между упорностью, основательным подходом в действиях и между одержимостью. Потому что я могу провалиться и в одержимость тоже на этом, потому что на самом деле меня это заполняет. То есть много из моих черт характера в крайностях являются дефектами характера. Это мои черты личности. Вот даже говорю, да, дефект характера это очень такой общепринятый термин. Если бы была моя воля, я бы убрал его из программы. Вот полностью убрал бы из программы слово дефект. Я бы назвал это черта личности, которая потеряла пропорцию. Любая черта моей личности, которая находится в пропорции, это здравая черта моей личности, и она помогает мне в жизни. И на самом деле, то, что происходит в процессе шагов, как и здесь написано, мы хотим знать, какие из присущих черт характера стоит усиливать в своей жизни, и какое поведение практиковать чаще. Ведь если какие-то вещи меня продвигают в жизни, мне нужно работать над тем, чтобы усиливать эти вещи. Теперь как бы у меня был интересный опыт. Я был от работы на какой-то садне, где рассказывали о лидерских качествах. И там преподнесли очень интересную вещь, которая один в один то, что здесь написано. Он говорит, если у вас есть работник, который очень хорошо, грубо говоря, моет стекло, но очень плохо забивает гвозди, не надо ему давать забивать гвозди. Дайте ему мыть стекла. Зачем заставлять этого человека делать те вещи, в которых он плох, в которых он, у него плохо срастается это делать? Дайте ему вещи, которые он делает хорошо, и как бы хвалите его за это. И он говорит, и я, говорит, вам с личного опыта говорю, что и в воспитании детей, если мой старший сын, он гуманитарий, то я не буду настаивать на том, чтобы он занимался физикой и математикой. Ну не его эта стезя, но это не сильное его качество. Я могу его замучить и могу ему разрушить жизнь тем, что я буду постоянно ставить упор на его слабые качества, чтобы он якобы развивал их. Он говорит, это тоже как бы определенный подход к жизни. Он говорит, я выбираю другой подход к жизни. Если я вижу какое-то сильное качество в человеке, я даю ему работать в этом направлении, в тех направлениях, в которых он силен. То есть, это еще один подход в жизни, который, наверное, работает. И вот я вижу по себе, что вот мне вообще важно было найти себя вот в некоторых вещах, которые мне делают хорошо. И я нашел. Вот даже в жизни в сообществе, да, я вот вижу, что я занял некоторые ниши, которые пустовали до меня. То есть, в которых не было много людей, которые занимаются вот этими нишами, да. И я вижу, что у меня это идет, и я вижу, что как бы в этом мое, может быть, предназначение в этой сфере. То есть, мне важно увидеть, что является полезным во мне, и развивать это, потому что этими инструментами меня снабдил Бог. Он мне сделал эти подарки. Они не должны загнить в сарае, да? Если мне подарили, не знаю, хороший мопед, я могу его поставить в сарай, он загниет. А могу как бы как-то получать с него пользу, удовольствие, радость, продвижение. Какие качества нравятся в самом себе? Какие из моих качеств нравятся другим людям? Какие мои качества приносят мне пользу? Ну вот, я перечислил. То есть, даже мой страх, когда он в здравой пропорции, он является каким-то, знаете, осознанием последствий. Я могу сказать, что я боюсь чего-то, но на самом деле я боюсь чего-то из-за того, что я осознаю последствия. Например, я осознаю последствия, если я буду вести нечестный образ жизни. Например, у меня есть какой-то заработок, который я могу утаить. Но я знаю, какие будут последствия. Для меня неблагоразумным мышлением является забивательство. Да? То есть, да забей, короче. Ничего страшного, прокатит. Авось, не бойся. Авось прокатит, не бойся, прокатит. Для меня, как бы, авось и не бойся, это ошибка. Как бы, то есть, у меня присутствует вот это... какая-то здравая пропорция страха, которая говорит, Максим, смотри, у твоих действий есть последствия. Ты как бы должен понимать, что у твоих действий будут последствия. Готов ты как бы их платить или не готов, это другой вопрос. Но одной из здравых черт моего характера является осознание последствий. Что я буду жить эту жизнь, и я буду встречаться с последствиями своих действий. И вот как я и сказал, любая черта, которая разрушала мне жизнь, если она находится в здравом размере, она приносит мне пользу и она необходима. Она составляет мою личность на самом деле. То есть здесь важно перечислить черты, которые мне нравятся. Мне нравится моя как бы ответственность. То, что я довожу до конца, если я беру что-то, я продолжаю планомерно, могу работать над этим годами. Это проявилось, допустим, и в смысле учебы, и в смысле даже, допустим, вот этих спикерских. Есть сайт, на который я планомерно загружаю переводы, и там уже 150 переводов, наверное. Вот я как бы взялся за это несколько лет назад. Меня это, как бы, я увидел, что, как бы, во-первых, что, то, что пользу для себя, как здесь написано, да, польза для себя, польза для других людей, это нравится мне, это нравится другим людям, и мне важно, значит, продолжать это делать. Потому что, может быть, в этом заключается какая-то моя ниша, которую я могу занять и могу очень, как бы, гармонично вписаться, да, вот, ну, в реальность, да, в происходящее, в эту жизнь. У меня есть тактичность, я хочу научиться еще большей дипломатичности, я хочу уметь общаться с любыми людьми. Нет только с теми, которые мне нравятся, но и которые меня бесят и раздражают ужасно. То есть, да, как бы... Здесь просто важно написать вещи, которые, как бы, да, заглянуть в себя, проанализировать свою жизнь. И... Каким образом я забочусь о себе и других людях? О себе я забочусь в основном тем, что я выздоравливаю по программе «Анонимные наркоманы». Да, и есть черты моей личности, которые заботятся обо мне. Я осознаю последствия своих действий. Это великая забота о себе. Я перестаю жить безответственно. Я беру ответственность, как бы, да, за свои действия. Потому что я понимаю, что будут последствия. Я не могу забивать. Забей. Авось и не бойся не работает для меня. Контроль – это крайность моей ответственности. И действительно, да, вот как написано в третьем шаге, да, что некоторые из нас, они идут с разных крайностей, да, вот к теме припоручения я могу и к теме ответственности, и ко всем этим темам я могу идти с разных крайностей. Есть один человек, который всю жизнь забивал, который всю жизнь авось, не бойся и прокатит, жил, да, и он идет к ответственности с той крайности, что он берет на себя все больше и больше ответственности, и, может быть, ему нужно перейти даже вот эту грань и начать контролировать, для того, чтобы потом опять вернуться к здравой ответственности. Да? Я иду точно с другой крайности. Я иду с крайности тотального контроля и безумных действий. Да? У меня все, я все всегда в жизни переделывал. То есть я иду с другой крайности, с той крайности, что я все всегда контролировал, и везде я делал 180% от того, что мне надо сделать. Я иду к ответственности тем, что я стараюсь не делать те вещи, которые не лежат в моей ответственности, то есть не контролировать результат. Другому человеку надо, может быть, даже перейти... да, вот эту грань, и нужно контролировать результат, чтобы вернуться немножко назад. И в моей жизни то же самое. Может быть, мне нужно где-то перейти и начать немножко забивать на свою жизнь, для того, чтобы вернуться к ответственности. Но вот мне пока мой эгоизм и моя гордыня не дают это делать. Я и до сих пор нахожусь, я думаю, что вот по вот эту сторону, где я все-таки контролирую. Я не могу отпускать вовремя. Я всегда немножко начинаю контролировать, или множко, да, начинаю контролировать. Мне это начинает давать затрещины, подзатыльники от жизни, боли, страдания. И я возвращаюсь к ответственности. Да, я просто возвращаюсь к тому, что я делаю свою часть и пытаюсь не контролировать. Это вот такой маятник, когда, как бы, да, ты проскакиваешь золотую середину, и ты влетаешь в какую-то крайность. Потом ты опять возвращаешься в крайность, 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 крайность. И в конце концов это, наверное, уравновесится где-то в здравой пропорции, в каком-то балансе. Посередине это здравый размер вот этой черты личности. Это вот этот баланс. Делать свою часть ответственно и до конца. Но только свою часть... И не больше. Как это увидеть? Только на своем жизненном опыте. Я просто вижу, что я всегда переделывал свою часть. Всегда. У меня всегда было все сделано на 180%. И вот эти лишние 80% портили мне жизнь. И портили результат. Сотни примеров. Начиная от учебы, кончая отношениями, всем чем угодно. Я везде пытался держать это в железном кулаке. И меня это сводило с ума. То есть любая из крайностей, она ужасна. Но вот даже, допустим, вчера я не мог присутствовать на группе. И меня не волновало, что будет что-то не так. Раньше я бы сходил с ума. Как? Ты же секретарь, как тебя нет на группе? Сейчас я понимаю... Ты еще один служащий, ты просто делаешь смиренно свою часть. Вот и все. И если даже что-то пойдет не так, ну что ты можешь сделать? Ты всего лишь болтик, да, как бы, такой же важный, как и все остальные болтики в этой системе, и все. То есть ты равнозначен всем остальным людям. Поэтому не надо грести на себя больше, чем ты можешь, не надо играть роль Бога. Старайся делать свою часть. Я иду к этому балансу, но, конечно же, я не там. Если бы я был бы там, то моя бы жизнь выглядела идеально. У меня не было бы ни одного страдания, ни одной боли. Я жил бы как в раю на земле. Как бы сейчас это, конечно, не так. Но я в любом случае я иду к балансу во всех своих чертах личности, которые сошли с ума. Моя проблема именно в тех чертах личности, которые сошли с ума, которые вышли из пропорций, которые мучают меня и окружающих. Поэтому, да, вот когда вот я говорю дефект, я придаю какое-то отрицательное значение этой черты личности. Поэтому, да, гордыня это дефект. Нет, гордыня это не дефект. Гордыня, гордость это... моя черта личности, которая становится дефектом, когда выходит из пропорций. И я становлюсь такой, как надутый шар, который буквально задевают все, кто проходят мимо. Но гордость, когда выходит из пропорций, становится гордыней. Без программы у меня нету, я бы сказал, ни одного положительного качества. Если бы я жил все эти годы без программы, это был бы пиздец полный. Как он и был первые 7 лет выздоровления. Даже те хорошие вещи, которые я делал, я уничтожал. Я помню это. Я строил какие-то вещи, опираясь на свои хорошие качества. Но мое безумие не позволяло мне сохранить это в жизни. Да, то есть я шел определенный промежуток времени, и эта черта личности была моим достоинством, она находилась в пропорции, но потом я обязательно переходил эту черту личности, и это все начинало разрушаться. Без программы я total lost, полная потеря. Вообще, короче, просто одно сплошное безумие. Это, я полностью согласен с этим, 100%. Но мы сейчас в программе. Поэтому, как бы, программа мне нужна на всю жизнь. Это только усиливает, да, вот эту необходимость, вообще жизненную необходимость в программе, возвращение к здравомыслию, да. То есть, если взять любой мой дефект характера, и я возвращаюсь в этом дефекте характера к здравомыслию, то я получаю достоинство. Я получаю вот эту здравую черту своего характера. Именно для этого нам и нужна программа. Именно для этого нам дан 6-й и 7-й шаг. Чтобы я мог увидеть те вещи в своей личности, которые разрушают меня. Назвать их дефектами. Да, и как бы находясь в процессе длиной во всю жизнь, работать с помощью Бога, да, над этими дефектами характера, чтобы они становились, как бы, да, моими здравыми пропорциями, моими здравыми чертами личности. Это именно об этом. То есть, без программы я total lost во всем. Абсолютно во всем. Я жить не могу. В этом мире я не могу жить. Если сейчас вытащить у меня программу, у меня не будет ни одного хорошего качества. Ни одного. Все мои хорошие качества находятся в каких-то крайностях, которые разрушают жизнь мне и окружающим. Это действительно так? У меня это 100% так, потому что я жил несколько лет без программы, и это был total lost. Это был ужас. Любая моя хорошая черта характера заканчивалась каким-то безумием. Это 100% так. Потом мне становится жалко себя, что я взял его, это животное, и оно мне не дает спать. Значит, оно меня не уважает. Значит, мне нужно его наказать. Это безумие. Ни одно... То есть, если есть какие-то хорошие черты характера, и я нахожусь в безумии, это заканчивается все печально. Печально, печально, печально. Для меня и для окружающих. И сейчас мне программа дает... инструменты дает первый, второй и третий шаг для того, чтобы я мог увидеть свое безумие, увидеть свое бессилие перед безумием, обратиться за помощью, сделать свою часть, поступить по-новому. И для начала уменьшить тот ущерб, который приносится моим безумием. А впоследствии избежать этого ущерба, то есть увидеть вот это, вот эту грань, которую я перехожу, после которой начинается безумие, и тормознуть. То есть, ну, мне же даются какие-то вещи, я же не просто так сюда хожу. Какая-то польза в моей жизни есть от программы. У любого человека, который приходит на программу, у него есть польза в жизни.
Громаднейшая.
То есть мне даются какие-то вещи для того, чтобы моя болезнь перестала разрушать мне жизнь. И это на самом деле происходит. Каких духовных принципов я придерживаюсь в своей жизни? Как это меняет мою жизнь? Ну вот, то есть духовные принципы, они написаны в конце каждого шага. Честность, непредубежденность, готовность, смирение, да, то есть все вот это. Вера, надежда, то есть просто посмотреть на свою жизнь, да, и ответить. Как укрепились моя вера и мое доверие к высшей силе?
Есть такая тема, кстати.
Крепление идет, потому что ты находишься, потому что мы находимся в процессе, мы делаем, да, то есть мы подтверждаем свои уверования, да, мы подтверждаем свои новые убеждения, мы подтверждаем свою веру своими действиями. И я как бы отдаляюсь от того безумца, да, от того сумасшедшего, полностью потерянного человека, и я немножко приближаюсь к образу, да, к образу здравомыслящего человека, который поступает по-новому, который не доходит до тех разрушений, до которых он доходил. И это действительно укрепляет мою веру, потому что моя жизнь на самом деле меняется. Я чувствую последствия своих действий, да, то есть я чувствую вот эти положительные результаты. И я понимаю, что мне нужно продолжать дальше для того, чтобы этот процесс продолжался, и я приближался к образу здравомыслящего человека. Прежде чем закончить четвертый шаг, нам нужно остановиться и поразмыслить, не упустили ли мы чего-либо, будь то намеренно или случайно. Что-то настолько плохое, что мы просто никак не можем внести это в свое исследование. Если это так, то нас сможет утешить тот факт, что ни у кого из огромного множества членов АН, написавших этот шаг, не было в исследовании ситуаций настолько уникальных, чтобы их невозможно было описать в рамках этого шага. Секреты смертельны для нашего выздоровления. До тех пор, пока мы держим что-то в секрете, мы на самом деле оставляем для себя отступной путь. Ну, я вам честно скажу, вот первый, четвертый шаг, который я писал, он занял всего 1,5 страницы. 1,5 страницы весь четвертый шаг, и там было написано только немножко об отчиме, на которого я немножко обижен. И, то есть я вообще просто не понял, как бы, что от меня хотят в четвертом шаге. Я не понял. Это вот то, как раз о чем вот, да, мы сейчас говорили, что у меня было сознание, которое не готово для четвертого шага. И на тот момент я не сделал и первых 3 шагов. И я вообще ничего не понимал. Абсолютно ни одного, кроме того, что я употреблял наркотики, и мне это оттрахало жизнь настолько, что мне больше не надо употреблять наркотики. И я могу прийти на программу, поговорить о своих чувствах, и это меня каким-то чудом избавляет от желания употреблять. Кроме этого, я вообще ничего не понимал. И на этом осознании я остался чистый следующие 7 лет, впоследствии которых, да, я пришел ко дну, разбился полностью в чистоте. И мое сознание стало готовым, да, к процессу в шагам. Моя жизнь, мое сознание, мое видение, да, себя и этого мира, я понял, как бы, да, что мне просто крышка, если я не начну что-то делать с самим собой. В моем 2-м, 4-м шаге не было ничего, что я скрыл. Я писал самые отвратительные ситуации, с верой, что все будет в порядке, с верой, что я не самый ужасный человек на этой планете, потому что я достаточно прихожу в комнаты, и я слышу, о чем говорят люди в комнатах. И мои ситуации, они далеко не самые ужасные, хоть там было и много и подлости, и гадости, и жестокости, и насилия, и над членами семьи, и над бабушкой, и над животными. Все самое гадкое, все самое мерзительное, все самое отвратительное, все самое просто ужасное, да, что может быть, я писал. И у меня не было ничего, да, чтобы я оставил в секрете. И здесь есть вопрос такой, да, есть ли у меня что-то такое, о чем я еще не написал и держу это в секрете? Что это? Да, и здесь есть еще одна часть о том, что в том, что мы написали, не было написано честно. Есть еще один вопрос, который мы сейчас должны задать себе. Не преувеличили ли мы что-то в своем исследовании? Или, может быть, написали что-то, что вообще не является правдой? Почти у всех, кто пришел в АН, были трудности с отделением правды от вымысла в историях нашей жизни. Большинство из нас имели наготове боевые истории, настолько приукрашенные, что найти в них хоть каплю правды было сложно. Мы сочиняли их на ходу, потому что мы хотели произвести впечатление на других людей. Мы не думали, что наша правдивая история кому-то понравится, поэтому громоздили ложь на ложь, чтобы подняться в глазах людей и в своих собственных. Но у нас нет нужды продолжать делать это. В процессе работы по четвертому шагу мы честно оцениваем сами себя, отказываясь сделать это на основании кого-то вымышленного образа. Пришло время рассказать правду о себе. И тут есть вопрос. Есть ли в моем в исследовании что-то, что не является правдой? Или какие-то истории, которые я постоянно рассказываю о себе, не являются правдивыми? Ребят, честно вам сказать, когда я писал первый шаг, я не понял, что от меня хотят. И у меня было какое-то убеждение, что если я просто не напишу об этом, то оно и не всплывет. Если я закрою на что-то глаза, то оно исчезнет. Если я засуну голову в песок, то как бы я избегу каких-то последствий. И эта история просто, она как бы куда-то испарится и все. Ну, конечно же, этого не происходит. Во втором, четвертом шаге у меня не было никаких выдуманных историй, никаких неправдивых историй. Я писал только то, что есть. Я писал только о себе. Я писал только правду. И как бы это то, что должно быть написано. Честно. Если у меня есть написать 3 слова, то мы пишем 3 слова. Если у меня есть написать 30 предложений, то я пишу 30 предложений. Я и сейчас как бы точно так же подхожу к выздоровлению. Потому как единственный человек, кому нужен 4-й шаг, это я сам. Как бы для меня это очень важно. И единственный человек, кого я обманываю, это я сам. Так какой смысл вообще во всем этом? Мне кажется, да, когда я подхожу к 4-му шагу, здесь в руководстве настолько много вопросов, да, что я уже отточил как бы, да, свою способность быть честным, я уже отточил, да, свою откровенность, и мне, конечно же, надо писать все честно, сказать особо мне нечего по этому поводу. Раздел «Идем дальше», он здесь коротенький. Окончание работы по 4-му шагу приносит нам неоднозначные эмоции. Мы можем чувствовать подавленность или дискомфорт, или же наоборот воодушевление. У меня всегда было чувство облегчения, потому что у меня было какое-то облегчение, у меня было воодушевление, что если эта программа настолько заточена под меня, и она настолько точно задает вот эти вопросы, которые прям касаются моей души, то, наверное, эта программа, она также мне даст и решение, которое подходит именно к этим проблемам, о которых эта программа меня спрашивает. То есть в вопросах она меня спрашивает о каких-то очень тяжелых вещах. И если есть вопросы на эту тему, то впоследствии будут и ответы на эту тему. И ответы на эту тему действительно есть во всех последующих шагах. Особенно, да, с 6 по 9 это и есть изменение моей личности в действиях. Не где-то в воздухе или там на бумажке что-то писать. Следующие 4 шага это поступать по-новому в ситуациях. То есть я меняю свою жизнь на самом деле. Писанина, она мне дает осознание. Но если на писанине все закончится, то никаких изменений не будет. И я могу выбросить в помойку это руководство и выбросить в помойку все свои ответы. Это никому не поможет, если мои действия не станут другими. Какие бы чувства я ни испытывал в связи с тем, что я написал, мы явно должны чувствовать себя хорошо от того, что написали все это. Я чувствовал себя хорошо от того, что я написал все это, потому что я выложил это на бумагу, и я прожил это. И я прожил какие-то чувства, от которых я убегал очень, может быть, долгое время. Пока я не прожил какое-то чувство, оно продолжает мной управлять. Когда я проживаю это чувство, это как будто эта душа томилась и потом переходит в лучшие миры. Да? Вот так вот у меня и происходит с чувствами. Я проживаю какие-то тяжелые ситуации, я принимаю эти тяжелые ситуации, принимаю эти тяжелые чувства, проживаю эти тяжелые чувства, и меня эти чувства перестают мучить. Работа, которую мы провели в этом шаге, послужит фундаментом для нашей дальнейшей работы по шагам с 5 по 9. Однозначно, я под этим подписываюсь. Это как раз фундамент для всей последующей работы. Поэтому 4 шаг должен быть сделан очень откровенно и очень глубоко. Я должен это писать вот прям со своей звериной честностью, со своей вот звериной откровенностью. И не так, как это должно быть правильно, а именно так, как это происходит в моей замысловатой душе, в моем сумасшедшем внутреннем мире. То есть это должно быть написано очень-очень-очень глубоко и откровенно.